пернатые малыши, наши любители покера, посетители Gypsy Team, очередной наш радиоэфир. Надеюсь, теперь постоянно я буду в эфире не один, а с Михаилом Савиновым, потому что один я очень скучный и старый. Правда, он еще старше меня, но вдвоем мы все равно моложе Дойла Брансона. Вот. Сегодня очередной наш эфир. Довольно много всяких событий было в последние дни. И постараемся так в режиме диалога их обсудить. Миша, какое-нибудь приветствие ты хочешь?
Здравствуйте
все. Высказать.
Ну что, главное событие у нас, наверное, произошло с фрумчанином ювелиром. Сразу возьмем мы быка за рога.
Ну, давай возьмем. Человек. Я ничего не знаю, кроме того, что это какой-то уникальный человек, который может обыграть 113 770 соперников.
Ну, очень сложно что-то знать про этот турнир, кроме того, что его выигрывала когда-то Анетта Бристав, и поэтому считается, что у каждого прилично играющего покериста есть шанс затащить эту лотерею. Зачем-то Poker Stars на этой неделе сделали призовой фонд $1 000 000, обозвали турнир штормом. Ну, многие известные мне люди, которые вообще никогда не играют в турнирный покер в интернете, решили в этом турнире принять участие.
Я, кстати, думаю, что в этом турнире... Послушай, Миш, я думаю, что в этом турнире приняли... Да. Вот у тебя приняли многие твои знакомые, которые не играют в турнирный покер. А судя по количеству участников, я думаю, что многие в этом турнире приняли участие, кто просто не, вообще не играет в покер.
Ну, может быть, да. Вкратце объяснить правила и научить разыгрывать двух тузов не так тяжело. Чем больше входов таких, тем выше шанс на победу, больше лотерейных билетов вот по той старой схеме, которую рассказывал, по-моему, Харрингтон.
Да, но Харрингтон рассказывал про эту схему в приложении к турниру на 2500 человек. А все-таки что же происходит с лотерейными билетами при участии в турнире на 113 тысяч человек?
Вот я, кстати, попытался, хоть не то чтобы ответить на этот вопрос, но хотя бы получить несколько ответов, создав на форуме тему по поводу Бертрана Граспелье, какой у него будет рой в этом турнире. Ну, в общем, не могу сказать, что меня кто-то из выступивших заставил изменить свое мнение. Да, я-то считал, что у него будет там огромный рой, именно за счет того, что он будет очень сильно играть глубоко в деньгах, когда гигантские скачки призов. Ну и вот Ювик выступил лучше, чем Бертран Граспелье. Он с первой же попытки выиграл этот турнир.
А он что, раньше никогда его не играл?
Да, раньше его и не было никогда.
Ну как,
ну такого, это же... такого большого.
Ну да, но все равно это же обычный турнир, просто из-за того, что у него увеличили призовой фонд, и на один раз, я так понимаю, и придумали кличку, поэтому вот он был такой большой, да? Он
же что наш человек из Кронштадта просто не имел достаточной мотивации, чтобы выиграть, а вот когда призовой фонд стал миллион, тогда он и напрягся.
Угу. Ну, в любом случае, мы его поздравляем с этим великолепным успехом. Получил он, по-моему, больше $200 000, да, вложив в турнир $10, то есть показал...
11, не забывай про рейк.
11, да? Это какой рой это?
Ну, честно говоря, лень считать.
Ну, большой, наверное, да?
Ну, наверное, побольше, чем у нас был когда-либо.
Ну, да. Ну, и, наверное, кстати, поскольку турниров на 111... Ну да, это просто величайший рой в мировой истории. Вот спрашивают, кто со мной ведет эфир. Это Михаил Савинов, но только он не постельный сид, а плохой сид. Ну тут в чате я прочитал, что ты постельный сид. Ну кто-то говорит, что и плохой сид ты тоже. Кто такой бэд сид, кстати, я опять забыл.
Некий свордфиш.
Ну это понятно. А кто такой бэд сид, я уже забыл. Это какой-то музыкальный персонаж, по-моему, да?
Бэд сид? Ухудшенная версия Хака Сида.
Mm-hmm. То есть ты ухудшенная версия Хака Сида, но ты ниже его сантиметров, наверное, на 30, да? Ты в этом
заметно
смысле ухудшенная.
Может быть,
ну, на... не на 30, сантиметров на 20, наверное, да? Uh-huh. Он где-то 1.95 м, а ты, наверное, метр под 1.80 м, да?
Ну, продолжим, наверное, на другую тему.
Ну да, ну... Ну... Австрийцы, они чувствовали, что дело пахнет керосином для их страны, и попытались хоть каким-то образом блокировать нашествие россиян на свои просторы австрийские. Вот, об этом очень драматично писал у нас на сайте Дима Стельмак, его девушку Машу, к сожалению, не пустили на границе в Австрию. Ну, надо честно признать, что в этом была в данном случае большая доля вины и самих организаторов поездки, включая там и Диму, и агентство, к которым они обратились. Ну, я по своему опыту рекомендую вообще к агентствам никаким не обращаться, а делать все самостоятельно, но это уже как бы вопрос выбора. Но австрийцы это делали не для того, чтобы Машу не пустить, а для, понимая, что, в общем-то, ничего хорошего от русских на их территории их самих не ждет.
Вначале Извини, что я тебя перебиваю, но если бы они попытались остановить на границе Дмитрия Громова, как ты думаешь, что бы произошло с этой страной?
Ну, наверное, то же самое, что сейчас происходит в Вене. Вот. Но мы немножко забежали вперед. Вот. Все-таки до этого состоялся еще турнир в местечке, который я затрудняюсь назвать, оно имеет какое-то название, Хинтерглем какой-то там, что-то такое. Ну, в общем, там турнир Snowfest проходит, вот, и выиграл в нем как бы человек, который, насколько я понимаю, все-таки имеет российское гражданство. Довольно сложно. Я в свое время даже организовывал, когда у нас выходил английский Poker News, я организовывал с ним интервью. Правда, интервью удалось взять только по почте. И сейчас это интервью я не смог найти. Но, в общем, тем не менее, в общем-то, имидж этого человека уже тогда был примерно такой же, как и сейчас. Это такой весельчак. Рубаха-парень такой, который давно уже в России не живет, он учился в Швейцарии. Я о Владимире Гишкенбейне рассказываю, который выиграл турнир EPT Snowfest. Вот. Потом, вот как раз когда он давал мне вот это интервью по почте, он в этот момент перебрался в Мальту. Но сейчас он не знаю, где живет, честно говоря, может жить где угодно, я так понимаю. Вот. Учился он, потом увлекся покером, играет в основном он на сайте ПКР, более того, он является членом команды профессионалов этого сайта. Ну, сайт ПКР знаменит тем, что там вместо аватаров какие-то объемные люди, да? Ты там когда-нибудь играл, Миш?
Никогда не играл, но, конечно, видел рекламу трехмерных человечков, которым можно прокачивать разные трюки с фишками.
Ну да, и они там как бы радуются, там огорчаются, как-то там какие-то эмоции проявляют. Ну, я тоже никогда не играл на этом сайте, никогда даже не доводилось скачивать клиент. Хотя, вот когда я договаривался с ними об интервью с Гишкенбейном, вот, я попал в их базу, и они меня теперь постоянно спамят своими пресс-релизами. Они примерно по 3 пресс-релиза в день пишут, вот, на этом сайте.
Там вот, так много экшена.
Ну, они про все пишут, то есть про любое событие там, то есть, вот, ну, любой турнир там и так далее. И вот там некая госпожа Делани есть, вот, которая каждый день в моем почтовом ящике по 2-3 раза. Не знаю, когда она успевает это все писать, еще рассылать, но тем не менее. Вот, и Гишкенбейн в свое время выиграл турнир хайроллеров в Макао, это первый был его успех. Вот, причем, ну, он мне рассказывал, отвечая на вопросы вот в этом интервью, мне запомнило, что пришлось ему не есть во время этого турнира. Ты, наверное, читал это интервью уже потом в журнале, да, Миш?
Скорее всего. Ну, не очень.
Он не ел, не потому что, ну, какая-то диета, он парень-то довольно худой, у него просто не было денег уже на еду, потому что на последние деньги он зарегистрировался вот в турнир хайроллеров. Вот. Ну, он приехал туда играть просто только обычный турнир, ну, как бы мейн-эвент на Макао. Вот. Ну, и он проиграл, в первый день вылетел. И вот на, ну, денег ему хватало еще. Он вроде одолжил еще у кого-то, но, в общем, хватило ему для того, чтобы зарегистрироваться в турнир хайроллеров. Вот. А вот на еду уже не хватало. Ну, поскольку это Макао, видимо, там не так много было знакомых, не у кого было одолжить. В общем, он не ел ничего вот эти дни, пока шел турнир хайроллеров. Ну, потом он его выиграл и, видимо, поел уже, вот, ну, как бы на выигранные деньги. Вот, потом он выиграл еще хедзап турнир, в Лондоне он проходил. По-моему, кстати, Иван Демидов играл в этом турнире, по крайней мере, если мне не изменяет память. Ну, в общем, там сильный довольно был состав. Вот, и Гишкенбейн всех победил и занял первое место. Причем он играл там матч с Юхой Хельпи. Вот, и он мне тоже очень интересно, ну, рассказывал про этот матч в интервью. Говорит, ну, мне сказали, что это тайтовый как бы такой финский лошок. Ну и, в общем, я делал рейс каждую руку. Ну, неважно, в позиции, без позиции. Он просто каждую руку делал префлоп рейс. Ну, или ререйс, соответственно, если Хель перешался сделать рейс. И так вот он его победил. Ну, в общем, он продолжает играть в таком же стиле, насколько я понимаю.
Мне кажется, тайно играет на Poker Stars под ником Изильдур 1.
Ну, не исключено, да. Но к Изильдуру мы еще вернемся. Ты следил вот за текстовой трансляцией на Poker News вот финального стола, который принес успех Гишкенбейну?
признаться, мне трудно его победу позиционировать как победу российского игрока, но он просто не из комьюнити, так скажем. Его практически никто не знает, поэтому не было у меня особого интереса следить за этим турниром. Ничего не могу рассказать, что там происходило.
Ну, там довольно быстро осталось... Во-первых, там на финальном столе, вот, ну, это тоже любопытно будет, наверняка многие видели видео, пожалуй, одно из самых знаменитых видео с участием Фила Хельмута, где он, ну, раз, по-моему, 7 назвал одного румынского игрока идиотом, после чего румынский игрок, ну, немножко не выдержал, а румынский игрок такой похожий немножко на участника таких, ну, знаете, бригад цыганско-румынской мафии, ну, или молдавской, может быть, мафии, не знаю. Ну, вот. И, в конце концов, этот вот человек Кристиан Драгомир, он как бы не выдержал и ответил.
Чем очень достойно ответил.
Да, очень достойно, ну, как бы намекнув, что, ну, как бы, ну, на себя, мол, посмотри, ты такой, ну, ты идиот-то куда больше, чем я. Ну, еще мне очень понравилась там фраза, что, в отличие от тебя, я хотя бы играю на свои деньги в этом турнире, вот. Так вот, этот господин Драгомир, румынский игрок, он был на финальном столе в этом турнире, вот. Ну, жалко, там не было Хельмута, конечно, тогда было бы гораздо интереснее, наверное, следить за происходившим в этом турнире. У нас, кстати, вот Джипси в одном из своих последних эфиров тоже сетовал на это. Вдруг сейчас у нас в чате осталось 10 человек. Ты не находишься в нашем чате, Миша?
Я нахожусь в чате. Не знаю, почему он меня не определяет.
У тебя тоже 10 человек, да?
У меня тоже 10 человек.
Ну, нормально. Значит, это не я один такой несчастный. Так вот, ну, Драгомир, еще там несколько человек быстро вылетели, и остались 4 игрока. Это вот был Гишкинбейн, 2 бельгийца. Ну, вообще с непроизносимыми фамилиями, то есть, как бы я не смогу их сейчас назвать, этих бельгийских игроков, вот, и итальянец, вот, но там фишки летали все время, потому что Гишкинбейн, он и так, в общем, играет, так сказать, от души, а он еще там пил вначале водку, потом на виски перешел, по нисходящей, видимо, ну, или, может быть, одинаково по градусам было, а водка и виски, наверное, и то 40 градусов, вот, и поэтому он там зажигал танцпол, но потом... Он выставился, вот мне запомнилась раздача, где он против итальянца выставился, флоп был дама 9-8, вот, у итальянец, в принципе, неплохо подготовился, у него были дама 10, вот, но у Гишкинбейна были дама 4, и итальянец вылетел на четвертом месте, последние карты открыли четверку, вот, а самый сильный бельгийц, его основной конкурент, с которым он в итоге и в хедзапе остался, он все время там писал в Твиттере, как он завэльюбетил русского алкоголика, ну, он так его и называл, русский алкоголик. Вот, но в результате все-таки русский алкоголик его обыграл в хедзапе, и вот Гишкинбейн стал, ну, по крайней мере, по официальной статистике, вторым российским чемпионом ЕПТ после Макса Лыкова. Вот. Вот у нас...
Это здорово, что можно сказать по этому поводу. Молодец, Гишкинбейн.
Да, ну вот я думаю, что он будет на турнире в Берлине, вот почетный посетитель и пользователь, и ветеран нашего сайта «Хулиган» обещает меня... познакомить с Гишкинбейном, так что, может быть, состоится наша с ним встреча.
Но ты не пьешь же совсем, тебе будет не так легко найти общий язык.
Ну, да.
Ты пьешь, играешь Тайтова, а он же полная противоположность.
Ну, не знаю, но я же с Зай нахожу как-то общий язык.
Тоже верно, да.
Вот. Ну, может быть, я через Зая буду с ним общаться. То есть, может быть, я буду с ним разговаривать, а Зая будет как бы за питьевую часть отвечать.
Ну, можно, наверное, думаю, через хулигана строить. Вполне, я думаю, решит проблему.
Да, кстати, хулиган может мне помочь. Но, правда, я не видел его никогда пьющим, но думаю, что он, ему это по силам должно быть. Вот.
Ну что ж, продолжаем по альпийским странам.
Да, по альпийским странам. Вот я как раз открыл репортаж про сегодняшний день на турнире в Вене. Огромная фотография Дмитрия Громова и название статьи. There is no luck, only cards. Дмитрий Громов leads the final eight at VPT Vienna. То есть, ну, если кто не знает английского, даже в такой степени, никакой удачи, только карты. Дмитрий Громов лидирует на финальном столе ВПТ Вена. Вот. Ну, Дмитрий лидирует, действительно. Сейчас вот я расскажу, кто вышел на финальный стол. Но он не единственный представитель России. Дима Чип-лидер, у него 5 миллионов 300 тысяч фишек, и он более чем на 2 миллиона опережает своего ближайшего конкурента, которым является некий Симон Рафтенсбек, кто бы это ни был. Вот. На третьем месте идет еще один представитель России, игрок из Санкт-Петербурга, Максим Колосов, который до этого турнира был больше известен как бойфренд Наташи Никитиной, которая выиграла предыдущий турнир ВПТ. Но, видимо, у них какой-то семейный подряд такой, он как бы решил не отставать и тоже, видимо, хочет выиграть турнир ВПТ. Ну, правда, вот Дима, я думаю, тоже хочет Громов выиграть. Вот. Дальше идут итальянец Марио Адинольфи. Это такой толстый дядя, я не знаю больше ничего о нем. Дальше Максимилиан Ноль. Вот ноль. Ну, не, тоже не знаю, неизвестен. Олесио Исайя. Это человек, который выиграл предыдущий турнир ВПТ, где на финальном столе, если кто не помнит, был Макс Лыков. Вот выиграл там Олесио Исайя, он был в костюме дирижера. Играл в финальный стол, как написал Макс Лыков. Ну, обозвавший его там нехорошим словом, но мы это повторять не будем.
Помнится, вот. Не произвел Исайя никакого впечатления на Дике.
Да, да.
По крайней мере, никакого благоприятного.
Видимо, да. Что-то ему я подвергаюсь критике со стороны нашего главного редактора, несправедливой. Дальше идут Маркус Йениш и Валентин Страеску. Ну, опять же, никто не знает, кто это, что это за люди. Вот. Олесио Исайя, кстати, интересно очень вышел на этот финальный стол. Вот. Он флоп был валет 10-6, и он с 8-6 поставил all-in. Получил кол от туз-10, Паскаль или Франсуа, и поймал шестерку на ривере. Вот. Но до этого там интересная ситуация получилась на бабле. Вначале Лефрансуа поставил два короля в два туза и выиграл, поймал короля на терне. Но это, оказывается, ему... И после этого у него стало там чуть ли не 3 миллиона фишек, он вышел на второе место после Димы Громова. Ну, чип-лидером-то Громов являлся на протяжении всего последнего, наверное, нескольких часов, предшествовавших финальному столу.
Ну, наверное, вот. Практически всего игрового дня, потому что он с большим стеком там стартовал.
Наверное, да, наверное, я так внимательно не следил. Но выяснилось, что над Ленфрансуа просто поиздевались. То есть вначале потом он поставил снова два короля, но теперь против двух двоек. Или двое туза против двух двоек. Ну, в общем, открыли двойку. Потом вот этот раздачу проиграл вот этому, значит, Исайю Олесио, который вот такой all-in ему пихнул. Вот. А потом уже в последней раздаче его подловил Дима Громов. Он сделал рейс. Дима Громов сделал рейс. И тот поставил all-in на туз 9. Ну, и Дима, ну, как бы он его подловил, поэтому он сделал кол на король 10. Ну и, естественно, последние карты открыли десятку, и завершилось выступление Паскаля Лефрансуа. Ну, шутки шутками, а я думаю, что это был самый сильный и самый опасный конкурент Громова. И теперь, я думаю, Дима является явным фаворитом. Я плохо знаю игру Максима Колосова, но вот в интервью, которое мы с тобой, по-моему, оба посмотрели, может быть, ты о нем расскажешь, об этом интервью, где его спрашивали в основном, правда, про его отношения с Наташей Никитиной.
Вот. Да, очень трудно понять, насколько он хорошо играет в покер из этого интервью и насколько высокие лимиты, но хотя бы исходя из того, что он называет себя лучшим игроком в подлимитную амаху в мире, если ничего не наврали опять-таки наши коллеги из блога Party Poker, то, видимо, какой-то наигрыш у него есть.
Но при этом он в интервью, и правильно я понял, ведь я не ошибаюсь, он сказал, что он научился играть в покер 2 года назад и научила его Наташа.
Да. Да.
Да, да. Ну, и вот за 2 года он стал лучшим игроком в мире в подлимит амаху?
Ну, там же всего 4 карты.
Ну, я не читал просто вот это представление. Может быть, ну, у него все-таки не очень хорошо с английским. Как-то он производит впечатление довольно скромного юноши по интервью, опять же. Поэтому странно, что он назвал себя лучшим игроком в мире в подлимит амаху. И, кстати, а может быть, это Дима Громов сказал? Вот от Димы я мог бы ожидать такого заявления.
Нет, 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 все
как именно Максим, да? Ну вот, значит, там будет Дмитрий Громов, который лучший игрок в мире в любую игру, и Максим Колосов, который лучший игрок в мире в амаху. 2 представителя России на финальном столе. Ну и, конечно, желаем удачи обоим россиянам. Ну, с Максимом я лично не знаком, а Диму знаю очень-очень давно. Первый раз столкнулся с ним со столом в казино «Метрополь» еще. Такое было в Москве казино. И, честно говоря, очень тяжело было уже тогда с Димой играть. Хотя... Скажем, прямо технически тогда игра его была далека от идеала демократии.
Было сказано, что Виталий Лункин будет болеть за Громова на этом финальном столе. То есть, в принципе, противникам не стоит рассчитывать на удачу, только на карты.
Да. Да, но, видимо, это и имели в виду авторы вот этой статьи, где вот Дима Громов, ну, очень колоритная, конечно, фотография Димы Громова. Я даже сейчас не поленюсь и в наш чат, в котором, я знаю, многие сидят, выложу вот эту фотографию. В эту ссылку на вот эту вот статью. Ну, просто уж больно хороша там фотография Димы Громова вообще просто.
Я вот помню, в Одессе один из самых ярких эпизодов одесского этапа РПТ стал вот тот самый инцидент с лифтом, когда застряла целая группа игроков, и Дмитрий Громов там был наверное, наиболее активной фигурой. Может быть, деля первое место с Зайей, но, честно говоря, думаю, что Зайе следовало бы удовлетвориться вторым местом.
Да.
Там был и стук, и громкие крики в адрес служителей этого заведения, после которых они убежали и не прибегали где-то минут 20.
Угу. Вот, кстати, и у нас в чате появился, в чате появился легендарный ювелир. Вот. Так что сейчас, я думаю, нас уже никто не будет спрашивать ни о чем. Да, я так думаю, что в основном все будут в чате с ним общаться, а мы уже просто никому не интересны. Ну, может быть, еще пару слов скажем о чем-нибудь.
Я думаю, люди мультизадачны в наши дни. Некоторые играют 24 стола, а что уж сложного в том, чтобы следить за чатом и за болтовней. Может, некоторые еще и Латынину, например, слушают, поехал в Москву параллельно.
Сочувствуем тогда. То есть, а ты слушаешь? Откуда ты знаешь, что она там выступает?
Нет, она же там всегда в записи есть. Небезызвестный тебе Марк Владимирович открывает всегда, к нему как не зайдешь в кабинет, все время слышен этот прекрасный голосок.
Понял, понял, я никогда это не слушаю. Вот, ну, уже пошли вопросы по следующей теме, которую мы здесь анонсировали. Это матч между Негриану и Изильдуром. Довольно подробно мы первый матч освещали, который закончился разгромом. Негриану проиграл $150 000, то есть как бы весь банкролл на один матч. Насколько я понимаю, за меньше, чем за половину этого матча. Ну, или, по крайней мере, там за 1000 с чем-то раздач.
Да, очень быстро.
И вот здесь первые 1000 раздач он тоже проиграл $100 000.
Он шел абсолютно так, по такому же графику.
А потом что-то произошло, и матч закончился победой Даниэля Негриану. Вот, насколько я знаю, ты более внимательно за этим поединком следил, чем я. Может быть, немножко расскажешь о нем?
Да, ты знаешь, я следил очень внимательно до того момента, когда Изильдур не оторвался на 120 тысяч, после чего я спокойно ушел заниматься своими делами, но было понятно, чем все закончится. Точно так же Негриану уходил в ситаут с нулем на одном столе, близок был к тому, чтобы уйти в ситаут с нулем на другом. Но как-то вот перед тем, как окончательно уснуть, где-то в районе 5 утра, я все-таки посмотрел результаты и был, конечно, невероятно удивлен. Ну, что можно сказать, победил Негриану, да, с небольшим отрывом, он совершенно монументальный камбэк соорудил. Наверное, все-таки то, что такие серьезные люди, как Евгений Горелик и Сергей Рыбаченко, поставили на Негриану, как-то сказалось.
А, то есть Сергей не только принимал ставки, но и сам поставил на Негриану, да? Я просто не знал этого.
Ну, свечку и не держал, по-моему, да. Но за что купил, за то и продаю.
Угу. Ну, не удержаться от этого вопроса. Нас уже тем более впрямую об этом спрашивают. Ну, как ты оцениваешь вообще вероятность того, что это был договорной матч? Такая возможность вообще существует, на твой взгляд?
Очень сложно ответить на этот вопрос, не зная толком Блума. Да и не скажешь, что мы Негриану хорошо знаем, хотя он давно уже светится везде. Ну, конечно же, когда был такой огромный отрыв уже у Изильдура, он мог просто банально потерять мотивацию. Он зарегистрировался в несколько турниров, играя с Негриану, ну, когда отрыв уже достиг довольно внушительной цифры, он, видимо, решил, что дедушку задавят и так, на автомате, и самое главное, перестал выставляться в Алыны с лучшими руками, потому что до этого как-то Негриану он все норовил выкинуть, когда ему Алын ставили, или по топ-паре выставиться, и каждый раз, когда он по топ-паре выставлялся, он видел там или Аверпару, или еще что-нибудь посильнее. Было там несколько кулеров, когда там короли в тузы, валеты в тузы. А вот тут вдруг Изильдур начал выставляться на каком-то мусоре, там, на вторых парах, или еще того хуже, вскрывать Алыны по каким-то там последним совпадениям. Ну, то есть, явно его игра претерпела какие-то изменения. С чем это связано? Сознательно он так сделал или полусознательно? Ну, явно, что он играл не в свой лучший покер в этом матче, по крайней мере, во второй его половине.
Да, ну, в какой-то момент, действительно, в какой-то момент просто развалился. Изильдур играл не лучшим образом, и надо отдать должное Негриану, который не сдался, не повесил нос, что называется, и сумел переломить ход борьбы. Он, кстати, в своем твиттере поблагодарил трех людей, которые пришли к нему домой и проанализировали с ним, не знаю, вместе или каждый отдельно, хенд-хистори первого матча, провального для него, это Уильям Рейнольдс, Ричард Линдакер, который играет на PokerStars под ником Натсиньо, и Том Маркезе. Вот это были как бы три таких мощных секунданта у Негриано, которые помогли ему все-таки выиграть второй матч. То есть по сумме двух матчей счет как бы 1-1, но это не футбол, поэтому мячи на чужом поле как бы не считаются. Но так, в принципе, по деньгам-то, конечно, остался в большом плюсе Изильдур. Правда, как нам подсказывают у нас тут в чате, сегодня он уже, Бену Сульски, весь свой профит от битв с Негриано проиграл. Вроде сообщают, что $200,000 он ему отгрузил сегодня. Ну, Негриано, то есть не Негриано, конечно, Изильдур, он как бы туда-сюда его мотает, эти 200, 300, там, 500 тысяч, в принципе, каждую неделю. Вот. Но, честно говоря, для меня все равно удивителен этот исход матча. Я вот, при том, что, честно говоря, Негриано я симпатизирую намного больше, чем Изильдуру, который, ну, не очень мне импонирует в целом. Ну, как-то, не знаю, не мой кумир явно. Но при этом, конечно, результат матча для меня очень удивителен. Честно говоря, я не верил. Мне казалось, что за 1-4 Изильдур просто даром.
Надо, наверное, все раздачи этого матча отдать Сергею Свордфишу на анализ, чтобы он как-то определил причину такого неожиданного камбэка. Ну, честно говоря, вот Негриано действительно поблагодарил трех человек, очень сильных игроков, которые ему помогали, но их помощь совсем была не видна первые часы. И дело даже не в том, что происходили какие-то кулеры, на которых, в общем, любой бы отдавал стэк. Ну, а просто Негриано продолжал вот свои эти странные действия. 4-bet fold на префлопе или 3-bet fold на флопе, причем там на дровяном флопе, то есть уже это, видимо, чистый был какой-то блеф из эквити, и потом выбрасывал руку на алым. Играл тот же самый покер, в котором он играл, который играл в первом матче.
То есть никакого, как бы, перестроения, на твой взгляд, не произошло?
Сразу он и не может произойти, конечно. Что-то у него, наверное, отложилось в голове, может быть, он стал больше флоутить эти постоянные чек-рейзы флопа со стороны Изильдура, но в целом, конечно, как только пару дорогих банков разыграешь, возвращаешься к своей старой игре.
Ну, следующий соперник, я так понимаю, Палмер, это you are not in danger, да?
Да, они играют.
Здесь все-таки матч будет, наверное, будет более равный. В Армаху они будут играть, да?
Нет, я не знаю, просто как-то.
Я тоже не знаю. Миш, а ты не мог бы вот на где-то на 30 секунд сам что-нибудь рассказать? Мне тут надо, к сожалению, отлучиться, но буквально на 30 секунд. Расскажи какую-нибудь байку нашим уважаемым слушателям.
Сказать какую-нибудь байку. Наши слушатели все очень интересуются поединком Феруэлла и Кравченко, который происходил на страницах интернета. Феруэлл опубликовал, ну, как мне кажется, явно первоапрельский пост по поводу генератора случайных чисел. Александр Кравченко, непонятно, начал он всерьез воспринимать или это такой тонкий стёб. Не очень хорошо я знаю Александра, может быть, Илья, когда он вернется.
Я уже вернулся.
А, может, он расскажет, можно ли ожидать от Александра Кравченко такого тонкого стёба второго уровня, или он все...
Нет, я думаю, что его пост абсолютно серьезный был. Он, ну, я сегодня прочитал, что боятся, как там написано, ну, что типа красненькие не высказываются вот в этом, под постом Феруэлла, потому что, ну, боятся попасть как бы на его удочку, попасться в его ловушку, вот это вот 18-х там или 28-х каких-то уровней мышления, вот. Но я-то не боюсь попасться, я считаю, что пост Феруэлла стёб, то есть как бы, что это он издевается, на мой взгляд, как бы там есть несколько явных наводок, которые явным образом указывают, что это, ну, скажем так, не вполне серьезно он пишет. Вот, но я думаю, что у Саши просто не было времени в Австрии как-то вчитываться, да ему и не приходило в голову, что человек может как бы так мыслить, что вот такие вещи писать не всерьез, а как бы в шутку. Поэтому его первый пост, ну, был абсолютно серьезный. Ну, а дальше уже как бы там завязалась между ними какая-то переписка. Вот. Я не знаю, что ты рассказывал просто, когда я уходил, но это вот моя версия событий.
Я вот с интересом читаю у Гампа сообщение, его комментарий по поводу поста Александра Кравченко. Пишет он, что тут Саша немного прокололся, ведь очень сложно читать Телса, когда противник в шлеме. Если, конечно, ну, да. Он не очень сильно дергает головой, когда ему раздают узол.
Ну, да, это, на мой взгляд, это близко к правильной трактовке сюжета. Насколько я понимаю, ну, Гамп, естественно, знаком с Сашей Кравченко, как и все мы. Но, насколько я понимаю, Гамп и лично знаком с Феруэлом, поэтому думаю, что ему было бы легче в этой ситуации прочитать легендарного Феруэла. Но, тем не менее, ну, опять же, не знаю, является ли это там большим секретом, ну, скажем так, интерес такой достаточно пока на теоретическом уровне, но к этому матчу, который как бы Кравченко предложил, он существует. И я считаю, что крайне маловероятно, что нашим двум ярким игрокам удастся договориться. Но если они договорятся, то вполне возможно, что этот матч и состоится в какой-то момент. Вот. Но там несколько разные интересы, да, потому что для Саши в этом матче очень важна медийная составляющая, что он как бы и подчеркнул в своем сообщении, а Феруэлл, как известно, к публичности, мягко говоря, не стремится. Вот мне кажется, что вот это, скорее всего, помешает все-таки организации этого матча. Вот. Какие еще...
Может быть, еще и ставки не очень высокие, которые были изначально предложены Александром. Для Феруэлла, наверное, смешновато играть такие в офлайне.
Ну, не знаю. Мне сложно сказать. Ну, не знаю. Ну, да. 500 тысяч в онлайне. В офлайне это, наверное, я так понимаю, примерно, ну, по разыгрываемым суммам, наверное, как 100-200 в интернете. Потому что раздача играется гораздо меньше. Ну, это, в общем-то, все более-менее понятно, почему... Вот. Ну вот тут просят нас прокомментировать некоторые вообще обсуждения различных ГСЧ проблем, но это не совсем укладывается в формат нашей программы. Мы все-таки обсуждаем.
Илья, ну, кстати, с самой первой просьбой было предложение прокомментировать скандал с французскими читерами.
Ну да, да, да. Вот у нас есть Catcher Luck такой. Посетитель, он обычно начинает задавать вопросы в самом начале программы и, ну, повторяет этот вопрос там 20 или 30 раз. Но опять же, у нас все-таки покерный сайт, но все-таки мы два с тобой шахматиста, два кандидата мастера по шахматам. Ну, честно говоря, история, ну, для шахмат, она, понимаете, просто эта история, она вышла на широкие экраны, что называется, да, про нее показали репортаж там в программе «Время» неожиданно. Но, в принципе, в шахматах проблема читерства и отсутствие ее решения такого полноценного, эта проблема существует давно. И эта история далеко не первая, но, наверное, да, на Олимпиаде раньше такого не было. То есть, скорее так, раньше на Олимпиаде никого за руку не ловили. Но в достаточно крупных турнирах, в основном в турнирах, которые проходили по швейцарской системе, уже много было скандалов, связанных с читерством или с подозрением в читерстве. Поэтому ничего сверхъестественного, честно говоря, в этой истории я не видел. Ну, Миша, как заместитель главного редактора крупнейшего российского шахматного издания, наверное, больше может сказать об этом.
Мне кажется, что гроссмейстеров пока не ловили еще. Можно сказать, что и сейчас не поймали, потому что суд, как я понимаю, продолжается. Но формально федерация их уже дисквалифицировала, то есть хотя бы на уровне, юридическом уровне шахматном, уже окончательно признано, что эти люди жульничали. До этого жульничали в основном только немолодые любители, и вот как-то от гроссмейстера такое в первый раз, да еще и на таком серьезном турнире, как Олимпиада, да еще и с учетом того, что у них вообще никаких шансов не было там победить.
Да, я не очень понимаю, сборная Франции ни в какой момент не претендовала там на первое место, то есть, как бы, в чем суть-то была этого мероприятия, ну, зачем они это сделали-то, это просто так, что ли, повеселиться или что?
Да, совершенно загадочно, с точки зрения мотивации, невозможно понять, для чего это делалось. Ну, печальная эта история, потому что теперь будет гораздо жестче, наверняка, в официальных соревнованиях контроль. От этого пострадают шахматисты, которым, в общем, придется в полутюремных условиях играть, и журналисты, которых наверняка не будут пускать близко и так уже прогоняют за первые
ну,
10 минут.
Ну, по идее, после того, что произошло на Портуше, да, ну и происходило да, раньше с этим Тигмандаком, или как там его зовут, этим жуликом турецким, я думаю, что на мировой серии покера в этом году тоже должны достаточно существенно измениться условия работы.
Ну, тут, Илья, вижу, на что надежда. Все-таки американцы, они, мне кажется, смотрят на то, что происходит в Европе, но как на песочницу какую-то там или детский сад, они всерьез это не воспримут, пока не будет жульничества на сотах.
То есть они ждут с распростертыми объятиями, ты думаешь, вот этого тег-тиг-мандака?
Я так понимаю, что правила вот эти вот, которые мне показались драконовскими, я их прочитал на сопе по поводу журналистов, что нельзя находиться у одного стола больше 5 минут, нельзя разговаривать с игроками, и так далее, за столом сидящими, даже между раздачами, они действовали и в прошлом году, просто они не особо соблюдались. И мне кажется, в этом году будет то же самое.
Ну да, да. То есть, в принципе, то, что там нельзя подходить и нельзя общаться с игроками, так это было и в прошлом году. Но это, естественно, никто не соблюдает. Ну, потому что это вообще какой-то абсурд. Как можно не общаться с игроками? То есть, ну, вообще с ними нельзя общаться, если ты журналист, что ты сразу какой-то этот как... каста, что ли, в Древней Индии, там, то есть ты как бы низшая каста, и все, не можешь уже общаться
наоборот,
с представителем высшей касты.
Или
ну, абсурд какой-то, честно говоря. То есть, ну, в этом смысле, даже когда никакого отношения к Кацу не имеет наш разговор, почему-то он так много просто пишет, что поэтому мне, по крайней мере, часто вспоминается. Вот он когда-то писал, что нет смысла в установлении правил, которые теоретически никто никогда не будет соблюдать. Ну, вот это одно из как раз таких вот правил. Вот, которые, ну, понятно, что соблюдать нереально. Вот, какие еще, значит, вот, вот раз мы сразу перешли к сплетням, слухам и досужим разговорам, все-таки я думаю, что это скорее вот этот раздел нашего анонса. Открылся сайт Joker Team, соответственно, наверное, в ближайшее время профессионалы этой команды начнут активно там писать, они уже, в принципе, начали это делать. Вот, ну, посмотрим, можно пожелать удачи, конечно, этому сайту, очень амбициозные планы у его создателей, вот, ну, посмотрим, что получится, в принципе, в последнее время несколько было таких достаточно, скажем так, амбициозных проектов, Дьяти, по-моему, открывал свой сайт pokerway.ru, Ace High есть вот проект, которым занимается Purity, там еще несколько человек, Busy, по-моему, точно не знаю. Вот, ну, думаю, что, конечно, у Joker Team перспективы, ну, скажем так, более радужные, чем у этих ресурсов. Ну, посмотрим, как они будут развиваться и надеемся, естественно, на сотрудничество с этим ресурсом, поскольку и создали его люди, с которыми мы в хороших отношениях. Это Сергей Черных, Барончик и Михаил Савин. Ты не создавал, нет?
Нет, насколько я помню, не я.
Михаил Семин, то есть по ночам ты не работал над этим ресурсом, нет? Вот, и Михаил Семин, ну и, естественно, с ребятами из Joker Team у нас у всех хорошие очень дружеские отношения, поэтому надеюсь, что что-нибудь и совместное будем делать когда-нибудь. Вот, что еще какие? Ну, опять же, не будем пока называть, что называется, имен и явок, и паролей, но все идет к тому, что в ближайшее время на российском рынке бэкинга появится достаточно крупный игрок, новый, он уже так постепенно, кое-где видны его ушки. Ну и посмотрим, к чему это приведет, и как этот игрок будет действовать, и как это изменит расстановку сил на российском бэкинговом рынке. Вот. Ну, наверное, в следующих каких-то наших эфирах уже будет больше информации по этому поводу. Вот. Ты знаешь еще какие-нибудь слухи, домыслы, сплетни и досужие разговоры?
Не попадались в последнее время. Видимо, я не так часто просто читаю сайты типа HighStakesDB, поэтому новости о том, что, например, некто Плюша проиграл много денег, у меня не очень понятно, куда ее укладывать.
Ну, я просто не знаю, кто такой Плюша, поэтому я сочувствую ему, что он проиграл много
денег. Ну, такой Тамаха Хайроллер из Ярославля на PokerStars.
Я знаю только одного человека из Ярославля, против которого я выбросил 2 короля при флопе, а он мне показал дама-6 разномастные. Это мой кумир из Ярославля, я бы сказал так. Ну, на самом деле, отличный парень, Миша зовут. Вот. Не исключаю, кстати, что будет он в Берлине, буду рад там его видеть. Вот. Но два короля против него больше никогда не выброшу. Ну, даже два валета, наверное, никогда против него не выброшу. Вот. Тогда не знал его. Ну, еще я хотел, вот, Берлин? Я включил вот...
А? Может, тебя про Берлин пока спросить? С каким ты настроением туда подходишь? Ты же совсем в покер не играешь в последнее время. Думаешь, свежесть?
Еще неделю, во-первых, даже до отъезда моего туда. Хочу я эту неделю побольше поиграть в онлайне, попытаться набить руку в турнирах. Вот. Ну, вчера, правда, по-моему, 6, что ли, турниров сыграл. Уложился, по-моему, в 3 часа во всех из 6. Дольше продержаться не удалось. Поэтому не исключаю, что вот этот порыв поиграть турниры в интернете у меня продлится дня 2-3. Вот. Но, естественно, для меня как бы это достаточно важные турниры, знаковые, потому что в прошлом году там у меня был, пожалуй, самый крупный шанс за все то время, пока я играю в покер. Поэтому, конечно, для меня это особый, скажем так, турнир. Мне и город понравился в прошлый раз, и место проведения турнира понравилось. Вот. Ну, не понравилось только вот это ограбление и все, что с этим было связано. Ну, также не понравился Марко Низан, который переехал меня в ключевой момент. Вот, кстати, Марко Низана я вот анонсировал, советы любителям покерного видео. Дело в том, что очень много интересных очень видео появилось буквально в последнее время на сайте PokerTube, и я не знаю, насколько люди интересуются этим, но мне кажется, что там очень много интересного. И дам несколько рекомендаций. Там уже 3, по-моему, финальных стола нового сезона ВПТ выложено. Причем в этом году ВПТ изменил формат показа. Они ввели в группу своих, скажем так, экспертов-комментаторов Бонда, постоянного автора нашего сайта, Тони Данста. Вот, и он очень там прикольно глумится. К сожалению, его фрагмент длится всего минут 5. Но он неплохо там издевается над... теми, кто плохо играет на этих финальных столах, а таких людей немало, вот. Ну и в целом так гораздо более живой такой стал показ. Единственное, первую финалку, несмотря на то, что там играет Фил Лави, смотреть не стоит, потому что это Беладжо Кап, где усилиями сумасшедшего менеджера этой покерной комнаты просто чудовищная структура. И, соответственно, там просто пушбот жесткий. А вот следующие финальные столы довольно интересные там получились. Не всегда там побеждали сильнейшие, но тем не менее. Ну, особенно третий финальный стол. Конечно, вот это ВПТ, пятая и шестая программы. Там победу одержал в крупнейшем турнире по количеству участников в истории ВПТ наш с Мишей кумир покерный Дуайт Пилгрим. Это американский гриндер, такой негритенок, небольшого роста. Вот, очень
он небольшого роста, да, он производит впечатление такого, чуть ли не великана.
Он очень маленького роста, он просто довольно толстый, но как бы он маленького роста. Ну, я думаю, что ростом он реально с меня. Вот. Uh-huh. Ну и, в общем, забегая вперед, ну, поскольку результаты-то чаще всего известно, что этот турнир он выиграл. Ну, там, конечно, феерическая концовка, когда он выигрывает последнюю раздачу. Вот, а он так довольно нагло себя ведет, там, глумится над своим соперником, там, бывшим инженером-электриком, игроком, скажем так, очень невысокого уровня. А потом, и так всячески хорохорится, а когда он все-таки выигрывает, одерживает, величайшую, конечно, для себя победу, он, падает на пол, начинает плакать, вот, а потом встает и произносит следующую фразу, фраза такого содержания: «Всю жизнь я бился с ними без банкролла. Посмотрим, как они справятся со мной теперь, когда банкролл у меня есть».
Вот. Ну, посмотрим на мировую серию, да, любопытно.
Да, ну, в общем, довольно... Ну, ничего там с точки зрения покерного искусства, может быть, прекрасного и нет, но тем не менее. Вот, также вышли уже 5 эпизодов High Stakes Poker. Конечно, программа получила, просто 2 тяжелейших удара под дых. Во-первых, уход из-за, скажем так, всяких корпоративных конфликтов, уход с шоу всех профессионалов команды Full Tilt, то есть там не играют ни Том Дван, ни Фил Ави, ни Патрик Антониус, ни Гас Хансен, в общем, никто практически из тех, кто был, скажем так, цветом этой программы в прошлые годы, вот, и уход ведущего Гейба Каплана. Может быть, за компанию с ними, или это случайное совпадение. Вот. Но, тем не менее, я посмотрел уже один эпизод. Банки по-прежнему разыгрываются огромные. Миллионеров они подобрали действительно классных, которые играют на любых картах и с удовольствием переезжают профессионалов. Особенно один там миллионер классный по имени Фил Раффин. Вот. Ну, если вряд ли кто-то знает, как закончилось этот сезон High Stakes Poker, и поэтому рекомендую посмотреть. Вот. То есть довольно интересно все-таки по-прежнему. Вот. И также те, кто любит турнирный покер, вышли уже 4 эпизода, ну, то есть все 4, собственно, эпизода «Европейский этап мировой серии». Опять же, там довольно далеко в турнире прошли и Виктор Блум из Ильдур, и Фил Айви. Вот. Но на финальный стол они не вышли, поэтому вот в первых эпизодах всегда интересно посмотреть, как, скажем так, неудачно бывает, что действует тот же Фил Айви. То есть лишний раз убедиться, что все-таки он человек, а не робот, можно, посмотрев вот эти вот подборки.
Да, вот. Ради этого можно скачать файл, конечно.
Да. Ты что-нибудь из покерного видео можешь отметить?
Давно не видел покерного видео. Надеялся очень на High Stakes Poker, но крайне печальное впечатление осталось от описания на 2+2 и вообще от состава. Конечно, Гейба Каплана я могу пережить уход, но вот то, что нет игроков, которые представляли Full Tilt, а вместо этого там сидит Вифер и еще какие-то неизвестные миллионеры, ну совершенно неинтересно после этого смотреть.
Ну, не знаю, миллионеры, ну, да, миллионеры там, честно говоря, вот там 3 миллионера, они все довольно просто скучные такие персонажи, ну, то есть, как бы, за счет того, что они, ну, далеки от покера, смотреть забавно, потому что они так играют довольно творчески, вот.
Ну, это можно и во фриролл смотреть.
Ну, да-да-да, ну, нет, ну, классно, там, они все-таки, понимаешь, во фрироллы ты, а когда люди играют творчески, они не выигрывают 200 тысяч долларов в одну раздачу Ванесса Селпс, там, например, ну, понимаешь, да? Ну, правда, в той раздаче, где Ванесса Селпс. Где Ванесса Селс проиграла 200 долларов, 200 тысяч долларов, она как бы сама, правда, была виновата. Вот.
Да, из покерных видео я могу сказать, я смотрел скорее какие-то обучающие. Вот мне помнится про игрока, играющего под ником Шакал69, мы с тобой беседовали, не помню, на радио или в частном порядке, ну, по поводу его умения играть в Бадуге.
Угу.
Вот он, по-моему, в воскресенье занял 2-е место на регулярном турнире на Poker Stars по Бадуге. Вот это вот Викли. Uh-huh. В очередной раз показал, насколько это скилловая игра в его репертуаре. Он, напомню, записывает видео на Card Runners.
Да-да-да, он постоянно по всем лимитным играм на Card Runners считается там экспертом. Ну, что лишний раз, в общем-то, доказывает, что не только у нас есть, скажем так, проблемы с теми, кто записывает покерное видео. Скажем так, не все из них, ну, сами знают, как бы, что там надо записывать. Вот, так что думаю, что на самом деле здесь еще очень много, скажем так, почвы для прогресса, и это одна из тех ниш, которая, в общем-то, на нашем российском околопокерном рынке не занята, скажем так. Вот, ну что ж, наверное, на этом мы будем заканчивать наш эфир. Что-то еще ты хотел бы нам рассказать, Миша?
Нам задают вопросы, вот планируется ли очередной выпуск программы Heads Up, у тебя спрашивают. Наверное, на этом можно поставить точку, ответить предварительно. А про Demon Frost мы как-нибудь в другой раз поговорим.
Да, ну это просто не формат новостной, да, обсуждать, что мы думаем по поводу подкрученности ГСЧ, да и, в общем-то, на самом деле и выступление французской команды на шахматной олимпиаде. У нас, конечно, нет какого-то жесткого эфирного плана, но тем не менее. Heads up хотелось бы провести, но что-то как-то все никак не складывается. К сожалению, я очень в последнее время загружен тут всякими другими делами. Из-за этого, вот, например, не поехал на РПС в Киев. Просто не успеваю договориться и организовать все. Хотя целый ряд, скажем так, интересных возможных разговоров можно было бы провести, кроме давно обещанных мной и так и не проведенных эфиров с Сашей Довженко и Костей Пучковым. Я бы с удовольствием побеседовал бы с Сашей Кузьминым, нашим российским чемпионом ВПТ. Кстати, в турнире в Вене он прошел очень далеко и выбыл, по-моему, на 11-м месте. То есть мог еще одну финалку сделать в ВПТ, но немножко не хватило удачи в конце Саши. И с Сашей Кузьминым было бы интересно, и последнее время великолепные результаты, например, в онлайне показывает Виталий Заворотный, Завар, игрок из Латвии, и вот с ним, как с представителем, скажем так, молодого поколения, при этом человека такого, который, как мне кажется, представляет, ну, на мой вкус, такие лучшие черты нового поколения, то есть его не заподозришь какой-то там безбашенной лудомании, скорее такой основательный подход, и очень приятно, что он такие результаты показывает. С ним можно было бы пообщаться, но все как-то не доходит руки, и думаю, что уже, наверное, HeadsUp возобновит свою работу после моего возвращения из Берлина, то есть где-то, наверное, в середине апреля, может быть, удастся все-таки с кем-то договориться и пообщаться. Вот, а пока спасибо, что нас слушали. Надеюсь, было не очень скучно. Ну и еще раз хочу поздравить ювелира, Ювика, как его называют близкие. Я напомню, этот человек выиграл Sunday Storm. Также поздравлю Владимира Гишкинбейна с победой на EPT Snowfest. Ну и, конечно, пожелаю удачи Диме Громову и Максиму Колосову, которые завтра будут играть финальный стол турнира мирового покерного тура в Вене. Вот, пока. Миша,
всем прощайся. Спасибо. Всем спасибо, всем удачи. Повторить результат ювелира будет трудно, но мы можем хотя бы пытаться.
Ну да, будем пытаться, безуспешно. Ладно, всем счастливо и спасибо Сергею Сафронову, который, находясь в далекой-далекой Канаде, помог нам в организации этого эфира.
Серега, привет.